Благодать и мир, братья и сестры. Хорошее было изучение вот 8 главы. Прям хочется даже еще как бы посидеть в этой главе. Кто против нас там, да? Если Бог за нас, да? Есть силы, есть, которые будут смотреть нас как овец, на овец закланных, приготовленных на заклание, да? Ну да ладно, главное Бог за нас. Аминь. И ничто вот, так как мы живем по благодати, ничто не отлучит нас от любви Божией. О, слава Богу за эту любовь Божию, слава Богу за благодать, за Его Слово, все. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы не отлучит нас от любви Божией во Христе. Еще мы говорили вот в 8 главе, что, вот эта тема скорби, она трудная была, и мы говорили о том, что да, мы спасены, мы имеем начаток Духа, но все равно мы стенаем. Вот, и ожидаем искупления нашего тела. И оно обязательно будет, мы обязательно будем прославлены, потому что если Бог предопределил нас, то и все доведет до конца. Так, а сегодня 9 глава, с 1 по 6 стих. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великой для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. На Павел, почему он так говорит, что не лгу, свидетельствует моя совесть. Дело в том, что Павла некоторые его сородичи, израильтяне, обвиняли, что он не любит свою родину, не любит израильтян, там нарушение закона, якобы он проповедует там, и вот к язычникам, он больше язычников любит, там римлян он там больше любит, а не свой народ такой он как бы... Вот. И Павел объясняет, что это не так. Я очень люблю свой народ, и вот я в духе вам это все говорю. Это непрестанное мучение моему сердцу. Вот он переживал. Да, вот когда ты любишь кого-то, и с ним что-то не так в порядке, ты имеешь мир с Богом, ты проживаешь, но все равно вот эта как бы радость в Боге, она у тебя смешивается с непрестанным мучением за того, кого ты любишь. И он очень переживал за израильтян, то, что они вот в большинстве своем, они все-таки отвергли Иисуса Христа. И Павел очень за это переживал, непрестанное мучение моему сердцу. Такую еще интересную вещь, он говорит, от них Христос по плоти, да, сущий над всем Бог. Вот еще один стих, который доказывает божественность Иисуса Христа, да, вот этот вот пятый. Вот. И он говорит, что всем израильтянам по плоти, да, вот, ну, израильтянам по плоти, то есть вот евреям, да, им он говорит, что принадлежит усыновление. Вот мы говорили, что мы дети Божьи, да, в 8 главу мы изучали, все водимы Духом Божьим, сыны Божьи. Вот это для них тоже предназначалось, прежде всего даже. Слава, мы говорили Римлянам 8:30, что мы предызбраны, а значит будем прославлены. Эта слава, она и для них, евреев по плоти тоже, она прежде всего и обетование, данное Аврааму, благословить его потомков, да, тоже к ним относилось, да. Вот, то есть они были особенным народом, и отцы вот эти основатели истинной веры, там, патриархи, и сам Христос от них пришел вообще, как бы, особая нация, они первые, как бы, в списке на благословение стояли, как бы, да, но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Павел говорит, потому что к этому времени уже... Очень много в церквях было язычников, а евреев было меньше. И евреи, когда там проповедовали, 5 тысяч там все, много спаслось, а потом как-то уменьшилось. И кто уверовал, но большинство израильтян, к сожалению, не уверовали в Иисуса Христа. Большинство не уверовало, и Павел за это большинство переживает и молится. А до этого мы еще говорили в конце 8 главы, ничто не отлучит нас от любви Божией, да? И вопрос назрел к этому моменту. Хорошо, Павел, ничто не отлучит нас от любви Божией. А как же вот народ его избранный? Авраам, друг Божий, да, разве они не были возлюблены? Почему же они, что же они, отлучены от любви Божией, получается, да? Вот они распяли Христа, отвергли они Христа, Царство Божие отнялось и дано другому народу, там, язычникам, да? Как же так? Неужели Слово Божие не сбылось? Ведь Бог обещал Аврааму благословить. Как же так получается? Неужели Божье Слово не сбылось? И на это надо, конечно, ответить. Потому что вот эта тема, это не просто про судьбу израильтян, евреев нас интересует. Потому что на этом примере мы сами должны кое-что понять. Сами кое-что должны понять. Потому что они-то, вот смотрите, у них какие были обетования, законоположения и все такое. Разве они не были как бы, избраны? И вот мы тоже избранные, да? Говорится нам, что ничто не может нас отлучить от любви Божией. А вот эти как бы, они отлучены. А почему такое произошло? А как, что это значит для меня? Может, и мне тут надо какой-то урок из этого извлечь, да? Вот мы говорим про любовь, про благодать, да? Вот мы говорили про уверенность, да? Мы в прошлый раз утверждали, что у нас уверенность, благодать у нас уверенная, вот это отцовство Бога, любовь Бога, все предузнал, предизбрал. А они что, не были, что ли, предизбранные? Да? Значит, потомки Авраама, может, там написано, да кучу-кучу обетований и все. Неужели Слово Божие не сбылось? Неужели вот они, как бы, да? И Павел на это отвечает. И он прежде всего отвечает таким образом. Не все израильтяне... которые израильтяне. То есть, простите, не все израильтяне, которые от Израиля, 6 стих, да? Ну, другими словами, как бы вот сразу на наше применение, это, что это значит? Это значит, что вот не все люди, которые в церковь входят, они спасенные, да? Это не странно для вас звучит? Ну, так вот бывает, да? Не все, кто родился в христианской семье, там, ходил в воскресную школу, он спасенный. Ну, вот так вот, да? Ну, вот так вот, ну, это, конечно, ну, вот так вот бывает, это, то есть это сплошь и рядом встречается, и он напоминает, не все израильтяне, которые от Израиля, не все, вот так вот, поэтому в этом плане, ну, Слово Божие все нормально, да, и он дальше развивает эту мысль на примере других, потому что евреи, а израильтяне думали, ну, все, мы потомки Авраама, ну, все, как бы, ну, все в порядке с нами. В духовном плане. С нами все в порядке. Тут язычникам надо, там мытарям, им надо, а нам-то что, мы все в порядке, как бы. Вот. Зачем нам какую-то кровь пить, плоть есть, непонятно. Вот. И Павлу нужно это доказать. С 7 по 13 стих он доказывает это, что не все израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке налечется тебе семя. То есть не плотские дети, дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования такого, в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Здесь остановимся. То есть Павел здесь доказывает верность Слову Божьему, что оно сбылось, со Словом Божьим обетованием все в порядке. И он объясняет, смотрите, у Авраама, да, вот этого родоначальника евреев, как бы, да, праотца первого, да, родился Исаак и Измаил. Но не Измаил избран, хотя он был первенец, Исаак избран, да, Исаак избран, да, Бог так решил, да. То есть не просто принадлежность физическая к Аврааму, физическая связь с Авраамом, ну, делает тебя благословенным. Нет. Со Словом Божьим все в порядке. Исаак, Исаак, те, кто причастен к обетованию, как Исаак, вот те-то благословены, те спасены, тех не отлучит от любви Божией. Дети обетования, не просто вот физическая принадлежность к Аврааму там, или к церкви, да. И это не один такой случай. Вот то же самое с Ревекой, да. У нее родился Исав и Яков, но Бог избрал Якова, младшего. Он избрал младшего. Вот так вот. Они еще не родились, все уже было, это избрание Божие. Это хорошо показывает, что не просто принадлежность, да, а именно избрание, обетование должно быть. Вот это, вот в этом благословение. Не отдел. От призывающего, да? Ну, тут, конечно, надо пояснить. Исава возненавидел. Не в прямом смысле это надо понимать, а вот в том смысле, как Иисус в Луке 14:26 сказал, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, тот не может быть моим учеником». Ну, понятно, что не в прямом смысле, что надо возненавидеть отца, чтобы быть истинным христианином. Понятно, не это, просто любить Иисуса больше всего. И там в Малахии, давайте откроем вот это оттуда цитата. Малахия – это последняя книга Ветхого Завета. Вот я сейчас должен быстро открыть. Захария, и с 1 глава, со 2 по 4 стих. Вот. «Я возлюбил вас, говорит Господь», то есть израильтянам. Это уже они после плена вернулись, Вавилонского. «А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Да? «В чем ты любил любовь?» Вот загляните в свое сердце. Вот может, вы сидите уже давно в церкви, и как бы, а в чем же Божья любовь вообще? У меня столько проблем, столько переживаний, кости там проповедуют, ничто не разлучить, так где эта любовь, да? Ну, хорошо проанализировать так, это как, ладно, неужели я вот такой вот, про которых такое, ну, как бы даже обличительное пророчество идет, что такое? Понятно, что не с Богом проблема во мне. «В чем явил ты любовь к нам?» Да? Он их вернул из плена, Бог, да? Они попали в плен за грехи. Он начал, Бог восстановил им храм, они построили, стены Иерусалима отстроились. Они как нация сохранились. Их Бог восстановил, хотя они были недостойны, они были идолопоклонники, но Бог помиловал их, они чудным образом вернулись и насадились, укоренились опять в земле обетованной. «Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, однако же я возлюбил Иакова, а Исав возненавил и предал горы его опустошение, владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушен, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, произведу их областью нечестивым народом, за который Господь прогневался навсегда». Вот, то есть, как страна, потомки Исава, Эдом, они не будут восстановлены. Даже если они очень захотят, у них это ничего не получится. «А вы, израильтяне, Бог, я вас восстановил. Все, вот, и персиковые деревья, и виноградники у вас, все. У вас жизнь восстанавливается. Разве это не любовь Божья? Посмотрите на другие народы. То же самое. Разве не брат Исав, да? А вот вы избранные, да? Вы приближены, Божье благословение на вас. Как же вы можете говорить, что в чем любовь? Вы избранные, да? Вот в этом плане имеется в виду, что Иакова я возлюбил. Здесь просто не столько, а как же там, ну, там Исав или другие там народы. Здесь к самому народу идет назидание и доказывается то, что он все дело... В избрании. Все дело в избрании Бога. И обратите внимание, 12 стих, не отдел. Не забывайте, здесь иногда мы отвлекаемся не на те вещи, у нас как бы своя, какие-то там дискуссии у нас свои, и мы с этим дискуссиями приходим, пытаемся найти. Но надо понять, что у Павла было в голове. У него по-прежнему праведный верою живет, да. Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Вот, это в голове, не от дел, но от призывающего. У него по-прежнему, его тема – это закон и благодать. Закон и благодать. Еще не родились, ничего не сделали. Вот спасение, слава, неотлучность от любви Бога, оно не зависит от наших дел. Оно не зависит от наших дел. Оно зависит от избрания Бога. Ничто не отлучит нас от любви Божией во Христе. Как так? Чтобы это было, ты должен быть избран. Это не отдел. Ты ничего не можешь сделать, чтобы заслужить, обрести вот эту надежную любовь Божию, чтобы Бог был за тебя. Ничто ты не сможешь сделать. Все люди грешные, будь то еврей, будь то язычник. Не отдел. Только Бог должен призвать. Слава Богу, Бог призывает, да? И вот Он призывает. Это не отдел. Это не отдел. Если вы хотите удержать любовь Божью делами, у вас ничего не получится. У вас ничего не получится. Бог не обязан давать милость и любовь. Он это дает через веру, а не за заслуги. И это хороший урок, потому что мы иногда, как христиане, там галты и все, мы иногда возвращаемся в закон. И нам нужно на примере Израиля понимать и избежать этих ошибок. Не отдел. И дальше он говорит с 14 по 16 стих. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак, ибо он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, да? То есть к этому варианту можно сказать, что-то как-то странно. Исава возненавидел, этого возлюбил, что-то как-то неправда вроде бы какая-то, что-то не то как бы, да? Вот. И Павел, ну, предвидя этот вопрос, он отвечает, никак. И он объясняет, Бог на самом деле, кого нужно помиловать, а у Бога свои критерии, он решает, кого нужно помиловать. Так вот, кого нужно помиловать, он помилует, все нормально. Просто Бог это решает, не мы. Бог это решает. У него есть милость, у него свои критерии. Его любовь, его милость не связана с делами. А контекст какой у нас? У нас вот эти вот израильтяне, которые основываются на делах, понимаете? И Павел хочет им сказать, почему они отлучились от любви Божией? Почему с ними произошла проблема? Слово Божие, оно сбывается. Проблема в том, что это не отдел, это Бог должен быть. Должен призвать, Бог должен помиловать. Тогда мы можем иметь эту уверенность в любви Божией, не от дел. Его любовь не связана, милость, спасение не связано с делами. Не от подвязающегося, написано здесь, да, 16 стих, не от подвязающегося. Если кто-то, человек подвязывается с помощью дел или закона обрести спасение, то он обретет только гнев и суд. Ну вот мы до этого изучали. Закон производит гнев. Если мы пытаемся обрести милость Бога то своими подвязаниями, да, то мы обретем, с помощью закона, да, то мы обретем суд и гнев. Можно от Бога требовать справедливость, но нельзя требовать милости, понимаете? Вы можете требовать справедливость, но вы не можете требовать милость. Это другие вещи. Или так, или так. Не от желающего, так же написано. Даже, надо не забыть, даже если человек раскаялся, просит о милости, это все равно Божье решение, помиловать его или нет, понимаете? Бог не обязан миловать, даже если он раскаялся, там, просит, Бог не обязан. Вот это вот мы немножко забиваем. Бог не автомат, он решит, кого помиловать, кого не помиловать. Хорошо, что он там кается, да, это хорошо, но это еще не факт, что Бог его помилует, понимаете? Мы, конечно, в Библии очень много милости, и нам дается уверенность, да, но надо на основы опуститься и понять, и оценить милость, что это не то, что мы заслужили, все, вот я такой молодец, покаялся, там, прочитал, там, все там, нет, нет, это не отдел, от Бога милующего, подвязаешься ты, желаешься ты, ну и что, ты грешник. Ты вот по закону тебя Бог должен судить, а милость он не обязан. Ну, например, я раскаялся, что нарушил правила ПДД, да? Ну что? Ну, судья назначит мне штраф. Вот судья обязан назначить мне штраф. У него там есть определенные правила, да? И если он проявит ко мне снисхождение, то это будет больше как чудо. Я удивлюсь, да? Вот, это будет как милость. Но это вряд ли будет. Но вот Бог помиловал, да, но он не должен был. Есть в Библии примеры, на которые мы не задумываемся, но они показывают, что Бог не обязан миловать. Пример Ахана. Ахан этот, который вот спрятал золото, заклятое золото, не должен был его брать, спрятал там после штурма Иерихона, помните? Ну, давайте прочитаем. Навина, 7 глава. Чтобы мы не думали, что вот прямо Бог должен нам. Иногда вот мы... А когда мы начинаем думать, что Бог должен, а у нас потом и претензии, и ропот на Бога. Если я думаю, что судья должен меня помиловать, ну, понимаете, я буду неадекватно вести себя на суде, да? 7 глава с 19 по 21. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилю, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, и не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил». «Пред Господом, Богом Израилем, и сделал то-то и то-то». Вот он исповедуется. «Между добычей видел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей и так далее». И спрятал, да? Потом с 25 по 26. «И сказал Иисус, да, вот этому кающемуся грешнику, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, сожгли его огнем и метали одним камнем». Они сделали то, что они должны были сделать. Они не обязаны были его миловать. Это была Божья воля. Это была Божья воля. Он взял заклятое. Мы все, став грешной, да, мы все как бы взяли заклятое. Мы все как Ахан, по сути дела. И Бог не обязан нас миловать. Хорошо, что человек там кается, сожалеет. Это ладно, но Бог, если помилует, это будет его выбор, а не наш. Понимаете? Вот этот пример. Ахан, он каялся, но ему не дали милость, потому что милость не от подвязающегося зависит, понимаете? Другой пример. Евреям 12 глава 17 стих, это про Исава. Он же тоже раскаялся, как бы сожалел там, что первородство свое продал за суп. Вот, смотрите, 12:17. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Все. Понимаете? Не от желающего, не от подвязающегося. Да? Бог, я попросил прощения у Бога, да, когда в 1993 году. И Бог меня простил, слава Богу, но он не обязан был меня простить. Согласны? Он обязан был меня судить по моим грехам. Вот, поэтому надо ценить эту милость и благодать. И понимать, что мы нуждаемся в ней. И слава Богу, что Бог милует. Но Он решает, кого помиловать, а кого не помиловать. Он это решает. Это чисто Его выбор. Там, например, у Моисея Аарон согрешил, когда они там тельца сделали, да? Очевидно, Аарон был помилован не от дел, правильно? Он там, ну, как лидер, он там накосячил. Ну, он был помилован. Он был помилован, хотя я вот, когда вы читаете, мы думаем, что вот этих сейчас там, что там, огонь сошел, сейчас, наверное, на Аарона сойдет, да? Но он помилован. Это Бог решил, кого миловать, кого не миловать. И у Бога вот этот совершенный выбор. Это его выбор, не от подвязающегося. 17 по 18 стих. «Ибо Писание говорит Фарону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле, и так кого хочет милует, а кого хочет ожесточает». Кого хочет милует, а кого хочет ожесточает, да? Получается, что Бог использовал фараона, чтобы явить свою силу и славу, чтобы проповедь распространилась, да? Не забывайте, что в голове у Павла вопрос Израиля, да, и на самом деле, что ожесточился-то Израиль. Вот фараон и Израиль, вот современники Павла, это равно. Израиль ожесточился, Бог предвидел это ожесточение, точнее, позволил этому ожесточению, и они в этом ожесточении распяли Иисуса Христа, но Бог обратил это во славу, и проповедь Евангелия распространилась через это ожесточение, и Бог прославлен. Так же, как через ожесточение фараона, Бог был там прославлен, окрестные народы услышали про силу этого, до этого неизвестного Бога, имя Бога прославилось. И Бог использовал ожесточение фараона. И Бог также использует ожесточение израильтян, современников Павла, чтобы спасение пришло, благодать и проповедь распространилась. И Бог имеет право ожесточенного человека вот так вот использовать. Конечно, он предвидел, какой будет фараон, и он его использует. Не значит, что, я не думаю, что он его такого специально сделал, но он видит все, и, ну хорошо, фараон, не хочешь каяться, ты хочешь упрямствовать. Например, ассирийский царь покаялся, да? Ну, покаялся он. Он в таком же ситуации был, да? Он тоже был гордый, великой империи, да? А этот не покаялся. Ну, хорошо, он не кается, ладно. Я бы там, говорится, Бог мог бы его сокрушить, Египет, вообще за секунду. Но он постепенно это делал, да? Он хотел больше явить свою славу. И вот Бог использует Израиль. То, что Израиль ожесточился, это не то, чтобы Слово Божье сбылось. Павел говорит, все идет по плану. Потому что многие люди думали, как это так? Израиль, вот такой народ, а он не спасен. Что-то не так. Что-то, может быть, не так что-то с Евангелием, с проповедью твоей, Павел, с этой благодатью. Как это так? Неужели целый народ там, да, он отвергнут теперь? Что, Слово Божие не сбылось? Да как? Авраам столько обещаний вообще. Исаия и весь, да? Павел говорит, все нормально. Все, это все идет по плану. Слово Божие сбывается. Это Бог предвидел. Это ожесточение Бог предвидел и использует его. 17 по 18 мы прочитали, да? Дальше, с 19 по 21. Ты скажешь мне, за что еще обвиняет? Кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет, сделаешь ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного проявления, а другого для низкого? Кто противостанет воле? То есть, конечно, этого избрал для там, благословить, а этого ожесточить, как бы, ну, вопрос, конечно, встает, как-то это самое, ну, а что же я могу, какая с меня, на меня ответственность тогда накладывается, и кто может представить его воле? И Павел по-разному отвечает, но прежде всего, ты не можешь спорить с Богом просто, не можешь спорить, Бог властен. Взять язычник, которые были как бы последними, да, и сделать их первыми. Он властен это. А израильтян, которые вроде бы первыми были, сделать последними. Он, Бог, это властен это сделать. Но ведь же Израиль был первый, а них же Христос, Слово Божие верено было же им. Обещание благословения через Авраама, разве не к ним должно было прежде прийти? Да разве Иисус не сказал этой женщине, хананеянке, что хлеб нельзя у детей отнять и отдать его псам, да? Спасение прежде всего израильтянам послано, да? А вот Бог решил в своей воле помиловать, получается, огромное количество язычников, потому что к этому времени большинство было уже язычников в церкви, а израильтян ожесточить, ну, за исключением остатка, конечно. Бог имеет право, ты не можешь, здесь говорится, из одной и той же глины. Ну, и те, и другие-то грешные. И те, и другие грешные, понимаете? И те, и другие грешные. Но Бог вот взял язычников, и оказывается, они вот неотлучны от любви Божией. Ава Отче, да, начаток Духа. А израильтяне нет. Бог это выбор сделал. И мы не можем неправильно спорить с Ним. Это Его милость. Давайте со мной еще прочитаем Матфея 20 глава. Этот принцип Иисус дает. Он как бы израильтяне вот на тот момент, они еще как бы первые. Царство Божие еще не отнято от них, да? Вот. А наоборот, оно им предлагается. Но уже предупреждение идет. Иисус 20 глава с 1 по 16 стих, прям все прочитаем. «Ибо Царство Небесное, подобно хозяин дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой. И договорившись с работниками, по динарию на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на площади праздной, и им сказал, идите, и вы, виноградники мои, и что следовать будет вам?» Ну, то есть он не сказал динарий, что следовать будет. Они пошли. Опять выгнал его 6-9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, и что следовало будет, получите. То есть до конца, до заката, типа осталось час, один час всего для этих последних. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, правителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последнего до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие первым думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Типа вот справедливости не требуют, да? Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, а я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен своем делать, что хочу? Или глаз твой зависит от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Много званых, а мало избранных, да? Израильтяне были первыми, да, оказались последними. А вот эти вот, которые были последними, оказались первыми. Вы обратили внимание, что последнему не было сказано, что дам, то дам. Кого помилуй, того помилуй. Вот этот принцип. Все, идите. И они были готовы пойти, что хоть сколько им дадут. Они ожидали милости. Они ничего бы не требовали от хозяина. Они бы не требовали динария от хозяина. Понимаете? Они ожидали какую-то помилость. И вот Бог благоволит таких миловать. А те, которые требуют, а как же так, а что нам только динарий и все такое, мы с раннего утра, тех Бог не благоволит миловать. Потому что милость не от подвязающегося. И если ты подвязаешься, ты оказываешься на самом деле за милость Божию. Ты оказываешься последним. А если ты смиренно ожидаешь, кого помилую, того помилую, ты и получаешь эту милость и становишься первым. Много званых, а мало избранных. Все по плану, Слово Божье сбылось. Не забывайте, Павел пытается объяснить, как же так израильтяне-то. Вроде бы ты так красиво говорил, никто не отличит от любви Божьей, а вот они же вроде отлученные. Все идет по плану. Это не то, что у Бога что-то сломалось, что-то у него не получилось. Все идет по плану. Слово Божье, оно сбывается. И Иисус об этом учил, и пророки об этом учили. И много примеров в Библии. За 2 по 23 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Ну, вот 22, 23, 24 пока не будем брать. 22, 23, да? То есть он опять, то есть вопрос, за что же еще обвиняет? И Павел по-другому теперь уже отвечает. Он говорит, что Бог желает показать гнев. Бог желает показать гнев. Тема гнева, она очень много слов, много раз гнев используется в Римлянам. И он начинается, открывается гнев Божий с небес на всякое нечестие. Так вот, Бог долготерпит это нечестие. Вот об этом надо благодарить Бога, а не выставлять ему претензии. Мы все грешные, да? И что Бог нам должен? Он должен нам гнев. Вот это он нам должен. А милость он нам не должен. Надо просто благодарить, что Бог с великим долготерпением щадит сосуды. Бог щадит эти сосуды, хотя они уже давно готовы к погибели. Понимаете? Он их щадит. 22 стих. Дабы вместе явить богатство славы. Бог как бы, вот, дабы вместе явить богатство славы. Немножко 22-23, немножко сложный стих, да. Но, наверное, Павел имеет, чтобы как бы, ну, вместе явить богатство славы, да, цель Бога. Бог откладывает этот гнев, чтобы потом не только силу и славу в наказании грешника явить, да, но и милость спасенных. А милость спасенных, это как бы милость превозносится над судом, она больше прославляет Бога. Крест, он больше прославляет Бога, чем вот эта вот чисто сила, там, град с неба, там, воды там потопили этого фараона. Вот эта вот милость, это сила креста, да, она больше прославляет Бога. И Бог хотел не просто явить свою такую вот силу, да, но он хотел силу милости, силу своей любви, явить все вместе это. И поэтому, и хорошо, что ради этого Бог долготерпит вот эти вот сосуды, которые давным-давно уже готовы. Бог, конечно, все предузнал, да, и он, конечно, знает, кто сосуд гнева и кто сосуд милосердия или спасенный. Кто, ну, он это знает, да. Но во время его долготерпения, с нашей перспективы, вопрос как бы открыт, понимаете? Пример. Смотрите, распяли Христа. Когда ты читаешь, они распяли Христа, кажется, ну вот сейчас Бог покажет этим грешникам, сейчас там молния их всех поразит, Сына Божьего распяли эти грешники. Да куда? Бог, ну он сейчас должен это самое, да, защитить, да, вмешаться, да, все там, или Илию послать в крайнем случае, ну что-то сейчас точно должно произойти, да, Сына Божьего эти грешники, да, победили, а Бог же силен, ну сейчас он, да, а ничего, Бог долготерпит. А потом раз Стефана верного побивает до смерти и убивает его, и Бог, и что, и ничего, они потом разошлись, и все, и ничего, ничего, а вот хочется, чтобы Бог явил эту справедливость, да, хочется, да. Вот как там, мне вот нравятся такие моменты, там к Илии пришли посланники от царя этого грешного гордого, там, иди, там, царь тебя зовет, там, человек Божий. Илия им говорит, если человек Божий, пусть огонь сойдет. Оба, и там 50 попалил. Вот этот я понимаю, вот это вот сила Божия, вот это все просто. Как бы, да, но Бог долго терпит. Его сила, его слава явить милость. Он не спешит излить свой гнев, хотя он желает излить свой гнев. Вы это тоже поймите. Открывается гнев Божий. То, что мы сейчас живем в этом мире, мы живем по милости, не потому что мы там лучше, чем поколение Ноя до потопа. Или там эти Содом и Гоморра. Кто сказал, может быть, мы и не лучше-то вообще. Просто по милости. Вот радуга нам дана, это просто по милости. Не потому что вот мы лучше. Бог готов излить свой гнев. У него все есть причины. Он должен излить свой гнев, но он щадит эти сосуды гнева. Вот. И что же оказывается, вот я говорю, перспектива Божия. Оказывается, что вот этот вот один сосуд, которого зовут Савву, оказывается, он не сосуд гнева, он оказывается сосуд милосердия. И он стал пастором, и пророком, и учителем, и апостолом. Павел стал, да? И какое слава Божия от этого, то, что Бог долготерпел вот этих вот фарисеев, которые скрежетали зубами там на Савла, да? Хорошо, что он их долготерпел, и один, а может быть еще кто-то там, в частности, Павел, стал сосудом милосердия. Это же слава Божья, да, что Бог так долго терпит. Это же здорово. Это же здорово. И это надо ценить. И Павел, когда это пишет, сосуды гнева, сосуды милосердия, он свою историю вспоминает. Он-то кем он был? Он ненавидел церковь. И когда он даже уверовал, люди думали, это не по-настоящему. Нет, оказывается, он любит церковь, он любит свой народ, готов жизнь, спасение свое отдать даже, лишь бы, чтобы вот его братья были спасены. Он стал апостолом, да? Вот это Бог щадит. Вот это, за это можно благодарить Бога. А требовать справедливости от Бога – это неправильно. Это неправильно. Хотя ответственность, конечно, Бог знал, что Павел, он будет таким, да? Вот, но в нашей перспективе, вот эта вот милость сейчас, да, люди готовы к погибели, но Бог долготерпит, и в результате оказывается, что ты думал, это плевел, это не плевел, и это оказалось пшеница, и не нужно было торопиться с судом Божьим вырывать это, понимаете, иначе бы ты, ну понимаете, да, если Бог судил бы там всех этих фарисеев, то и Савла бы он судил, да, а Бог потерпел, Бог на нас потерпел, и вот мы спасенные, слава Богу. Да? Про нас, может быть, думали, что мы плевелы вообще, да? Что вообще нас не изменить, что пора нас выдернуть там, да? Оба, оказывается, мы сосуды милосердия. Вот это да. Ну, слава Богу, что Бог щадит. Кто мы такие, чтобы Богу указывать, как ему работать? Бог работает тонко и гораздо лучше. У нас все примитивно, поэтому не нужно говорить Богу, кому его должен помиловать, а кого он не должен помиловать. Он лучше это знает. У него гораздо более прекрасный план. Нельзя спориться с Богом. Нельзя. И таких, как Савл, их много. Слава Богу. И вот в этом, конечно, является слава Божия, что в конце концов, да, будет гнев излит на сосуды, готовые к погибели, но в то же время будет спасенная церковь, множество спасенных людей, измененных, и это благодаря милости Божией, сосуды милосердия. Это будет великая слава. Не в том, что Бог наказал там сатану или еще кого-то, а то, что Он помиловал нас, хотя мы были грешниками. Вот это вот великая слава Божия, и Бог назначил день, а пока Он долго терпит. И надо пользоваться этой милостью, этим спасением, а не требовать справедливости. С 24 по 29 стих. «Над нами, которые Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как Иосиф говорит, не мой народ назову моим народом, не возлюбленную возлюбленной, не возлюбленную возлюбленной». А на том месте, где сказано «Вы не мой народ», там они названы будут сынами Бога Живого. Не мой народ, сынами Бога Живого. Так что это, сосуд гнева или сосуд милосердия? Не мой народ? Ну, вроде сосуд гнева. А потом раз сыны Божьи, сосуд милосердия. Видите, какая вещь вот с нашей перспективы, да? Но с точки зрения ответственности, конечно, Бог знал, предвидел и предвидел, и все такое, да? Но вот даже в Слове Божьем, да, в Оси, да, об этом вот такой вот как бы парадокс. Не мой народ, а потом раз мой народ, да. Поэтому как ты можешь указывать Богу? А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительно совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь не оставил нам семьи, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Опять, все дело в избрании, в призвании, не отдел. Как я уже говорил, язычников стало много в церкви, а израильтян было мало, и вопрос задавался, как же, неужели Бог Слово Божие неверно по отношению к Израилю. И Павел цитирует из Ветхого Завета, что это вот такое отвержение Мессии, оно было предсказано. Только маленький остаток спасется. Даже если большое количество, все равно маленький остаток спасется. То, что маленький остаток во времена Павла из евреев, из израильтян был спасен, это было предсказано. Все по плану. Слово Божие сбылось. Все было предвидено. У Бога все, что шло по плану. Не надо говорить, что Слово Божие не сбывается. Все четко. Любовь Бога, вот неотлучность от Нее, это все по избранию, а не по делам. Обратите внимание, если бы Господь не оставил нам малого семени, вот тут тоже, как бы забрасывая уже мысль в 11 главу, Павел, он цитирует это, Бог все содействует ко благу. Получается, это было благо для нации Израиля, то, что она стала малочисленная, слабая, но когда человек малочисленный, слабый, он смиряется, и он не становится, как Содом и Гоморра, да? И в результате, а Содом и Гоморра там все сожгли. И в результате Израиль, благодаря то, что он уменьшился, да, он продолжает существовать, понимаете? То есть в этом тоже такая тонкая работа Божия, чтобы в конце концов Израиль-то и спасти, понимаете? Это тоже Бог специально так делает, чтобы сохранить нацию. Потому что когда нация большая, сильная, она гордится, а в смирении она в конце концов приходит к упованию на Бога. Вот, и поэтому малость вот эта Израиля, она поможет духовно выжить Израилю как нации. Но об этом позже в 11 главе. А пока все по плану. Вот такая мысль здесь Павла. Он отвечает на вопрос, ничто не отлучит от любви Божией, но как же израильтяне? Ну вот почему все это объясняется. Не отдел, по милости, Бог это предвидел. Все предопределено, все предузнано, все идет по плану. С 30 по 33. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись от камень преткновения. Как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Всякий верующий в него не постыдится. То есть уже назрел этот вопрос. Как же так получилось, что Израиль не избранный, а ожесточенный, а язычники избранные? Как же так получилось? Как же так получилось, что Иаков избранный, а Исав не избранный? Вот я избранный или нет вообще? Это очень важный вопрос. Вот это вопрос, он не только про Израиль, он имеет практическое отношение к нам. Иногда христиане, некоторые говорят, что на самом деле ты не можешь знать, кого Бог избрал, кого не избрал. Тут же Павел говорит, не от подвязающегося, то есть ты не можешь знать, кого Бог избрал, это просто он решил и все, это в Божьей воле как бы тайна. Ты не можешь знать, да? Вот некоторые так говорят, и их немало, да? Ну, просто одного избрал, другого не избрал, Бог знает, ну что, как бы он Бог, все как бы, да? Ну и как будто Павел так говорит. Нет, Павел так не говорит. Павел и Дух Святой, он не хочет, чтобы в этом важнейшем вопросе люди барахтались в неизвестности. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Почему один избранный, а почему не избранный? Это самый важный вопрос. Неужели Бог оставит в неведении это? Ни в коем случае. Главная тема римлянам – праведный верой жив будет. Почему такое произошло с Израилем? Почему они оказались ожесточенными? Потому что они искали милости с помощью дел. Так дело не пойдет. Бог так не избрал работать. Дела только гнев производят. Все, вот почему они оказались ожесточенными и отверженными, и неизбранными. Потому что они основывались на самоправедности, на своих делах. А язычники, которые не искали там, да, которые под вечер как бы пришли уже за час, да, они уверовали, да, им сказали там, Иисус умер за вас, вы теперь можете стать детьми единого истинного Бога, называть Его Отцом, Дух Святой вам дастся, Царство вам завещено, все, дары, да, нам, Да мы вчера еще вообще не... Неужели это нам? Да, это благодать. Христос заплатил все за это. Он призывает каждого спасти. И язычники массово откликнулись на это. Потому что они чувствовали себя, что они никто для Царства Божия. Да? А тут им такое предлагают. Да? Они не ожидали такого, да, как те, которые поздно наняли. Они им не сказали, что им динарий. Они просто ждали, что заплатят, то заплатят. И язычники вот приняли эту милость, просто веру. У них не было никаких дел, и они не могли предоставить никакие дела Богу. Они пришли такие, какие есть. Но с верою, что вот Христос, кровь Христа, и этого достаточно. А иудеи, да, они нет. Они ставили, усиливали ставить свою праведность. Мы там это делаем, мы то соблюдаем там. Да не соблюдаете вы, Павел потратил вторую, третью главу. Не соблюдаете вы ничего. Ничего, вы не живете по закону. Вы им хвалитесь, но вы нарушаете законы. Из-за вас закон и имя Божие в поругании. Нету ни одного истинного еврея. Все согрешили, все лишены славы Божией. Что язычник, что ты. Так, мы иудеи, мы потомки Авраама. Да, вы лишены славы Божией, потому что вы не соблюдаете закон. И только и сились с помощью закона обрести любовь Божию, уверенность Божию в Боге с помощью закона, вы на самом деле навлекаете только гнев на себя, потому что закон производит гнев. Закон производит гнев. Не милость, а гнев. Ну как же закон хорош? Да хорош же, 100 раз сказали, но ты его не соблюдаешь. И то, что ты соглашаешься с ним, Богу этого недостаточно. Богу нужно исполнить, чтобы ты исполнил закон от и до. Тогда, да, он тебя принят, но... Такое только Иисус исполнил. Никто это не исполнил. Поэтому вот оно, как происходит милость Божия. На кого она изливается? На верующего. А те, кто основывается на своих делах, ну так давай, основывайся на своих делах. Но ты своими делами не достигнешь праведности Божией. Фарисейская праведность будет у тебя, да. Какая-то религия будет, да. Да, ну, ты можешь впечатлить людей своей религиозностью, да, но уверенности в любви Божьей у тебя не будет. Духа Святого у тебя, плодов Духа Святого не будет. Мира не будет. Уверенности никогда не будет. Ты будешь сам за себя. А если ты пройдешь по милости, такой, какой есть, признав, что ты полный ноль, что ты грешник, Бог будет за тебя, Христос будет твоим Спасителем, твоим Господом, и ты обретешь праведность. А своими силами ты праведность не достигнешь. И вот он ответ. Вот эта 9 глава. Надо понимать ее в контексте всего послания Римлян. Павел ни в коем случае, говоря про избрание, да, он не говорит, что ну все, вера тут ни при чем. Вот как раз и важна вера в благодать. Всякий верующий, он не постыжен. А основывающий на своих делах, он будет постыжен. Иудеи, поэтому они и постыжены в первом веке, они были, да? Да и сейчас они постыжены, потому что они основываются на самоправедности. Это очень важный вопрос. Праведный верою жив будет. Вот это самое главное. Вот это самое. Ответ, он прост. То есть не надо думать, избран я, не избран. Уповай на Христа. Вот ты и есть избранный. Ты не будешь постыжен. Ты не будешь постыжен. Кого Бог благоволит сделать сосудом милости, а кого благоволит сделать сосудом ожесточения? Верующий будет сосуд милости, он не будет постыжен. А который на своих силах, то он будет сосудом гнева. Язычники, вот здесь говорится, не подвязающиеся. Язычники не подвязались, просто поверили. А иудеи, они подвязались. Они очень сильно подвязались, они очень ревностные, да, были. Ну, Павел там говорит дальше, не по рассуждению. То есть ревность, там, соглашаться с законом, стараться, да, этого недостаточно. Страх Господень иметь, это тоже очень важно. Но если ты со своими делами хочешь закрепить любовь Божию, неразлучность с Божьим благословением, ничего не получится. Только дети обетования. Измаил, он как бы по закону, да, ну, простым способом, а Исаак чудным образом, да, вот дети обетования, они и есть сосуды милости. Бог так избрал спасать, и он не скрывает своей воли, как человек может быть спасен, не своими делами, а верою в кровь Иисуса Христа. Кто-то может сказать, ну как же так, там, допустим, какой-нибудь там академик Гинзбург, он столько сделал для общества, но он оказался сосудом гнева, потому что он не верил в Иисуса Христа, да, хотя он был евреем, да, а какой-то там преступник Анаприенко, который прожил свою жизнь ужасно, перед смертной казнью покаялся, и что, оказывается, он сосуд милости, да? Вот так вот Бог решил работать, и ты не имеешь права спорить с Богом, кому ему помиловать, а кого не помиловать. Но помилование, оно это не какое-то секретное, да, оно зависит от веры. Один верил, хотя он по чешским стандартам был ужасен, да, и Бог его спас, помиловал, да. А другой не верил, хотя, может быть, с человеческой точки зрения он много полезного для общества сделал. И был вообще потомком, Гинзбург, потомком Авраама. Но он не был верующим, не был сыном обетования. Бог не скрыл своей воли, как человек может быть спасен. Ни в коем случае. Это очень важно. Бог бы не скрыл бы это от нас. Важна вера. Праведный веру жив будет. Всякий верующий в него не постыжен. То есть вот это вот обетование. Вот мы дети обетования. Во Христе я не буду постыжен в его благодати. Так я через веру признаюсь вот этим истинным семенем. И получается вопрос, как получить благодать или как лишиться благодати? Как лишиться славы, да? Ну, жить, надеясь на свои силы, вот ты и лишишься благодати. Праведность, она только от веры. И вот человек, он свободен выбрать или жить по закону, по справедливости, да, или жить по благодати. Ну, об этом все послание, да. В Римлянам 2:5 там говорится, ты сам себе собираешь гнев на день гнева. Вот такая вот еще вещь. Сам себе. Не Бог тебе сделал таким, сам себе. Да, гнев обозначен. Вот для всех, кто основывается на законе, по закону он не живет, да, и он выяснится, он полным грешником по закону. Но вместо того, чтобы раскаяться и довериться благодати, ты упорствуешь, остаешься в этом законе, и ты сам себе готовишь гнев на этот определенный день гнева. У тебя есть выбор, жить по закону или жить по благодати. И ты не будешь постыжен, если ты живешь по благодати. И ты можешь быть уверен, что ничто тебя не отлучить от любви Божией, когда ты по благодати, а не по закону. Если человек родился в христианской семье, если человек регулярно ходит в церковь, он ищет праведности? Ну, в принципе, да. Да, он ищет праведности, да. Но не факт, что этой праведности он ищет по вере. Не факт. Понимаете? Вроде бы хождение церкви – это свидетельствует о вере, но это не железно. Человек лично действительно должен жить по благодати, а не по закону. А закон, он тоже может быть и в христианской церкви. Да? Такое может быть, такое произошло с израильтянами. И в результате они ожесточились, и вот эти все вот проблемы. Да? Поэтому, говоря о благодати и праведности, именно важно анализировать себя не с помощью своих дел, а с помощью того, что Христос сделал на кресте. Аминь. Откуда осуждение? Когда я анализирую себя с помощью дел, но закон всегда против меня. У меня всегда осуждение, у меня нет мира, у меня нет уверенности, я не уверен, что Бог за меня. Да? Ну вот. А когда я понимаю, что это дар, тогда чего мне сомневаться? Бог за меня. Ничто не отлучит меня от любви Божьей. Все, это дар. Это мое. Бог это дал. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Итак, завершая еще раз, подытожу. Вот этот урок для нас. Да, дело не только в Израиле. Дело для нас ответ. Как же вот с избранным Израилем? Да? Почему он оказался отлучен? Ответ первый. Все по плану, да, только остаток спасется. Слово Божие верно, обетования верны, благодать работает, которая была обещана, да, и даже в Ветхом Завете. И это дает уверенность нам вот в нашем избрании продолжать жить в любви Божией, жить как? Жить по вере, конечно. Я истинный Божий Сын, вы истинный Сын Божий и дочь, когда вы живете по вере. Вот тут она уверенность, только от этого, от веры. Ничто не отлучит нас от любви Божией, когда мы уповаем на вот этот вот краеугольный камень. Потому что мы во Христе теперь. Это же по благодати, что я мертв для греха и жив для Бога. Ну как это своими силами? Это же невозможно, это же только по благодати. Пусть Дух Святой помогает нам, напоминает нам, если мы начинаем жить вот своими силами, усиливаемся свою праведность. Вот это усилие свою праведность, мы все периодически это делаем, и пусть Дух Святой показывает нам в браке, там, на работе, там, в служении, там, в воспитании детей. Мы зачастую начинаем жить по закону. И пусть Бог нам покажет, чтобы мы жили по благодати, потому что в благодати больше плода, и мы не постыжены. Аминь.